И вот мы теперь подходим к интересной мысли, откуда есть там появился крейсер «Варяг». Русские корабли на Дальнем Востоке долгое время стояли, как бы разделялись на две неравные категории. Постоянно там находящиеся какие-нибудь канонерские лодки и приходящие и уходящие отряды, еще назывались отрядами корабли на Тихом океане, которые выходили из Кронштадта, шли либо через Суэцкий канал, либо там иногда более замысловатыми маршрутами, приходили, несли службу и уходили обратно на ремонт. Поэтому базировались и ремонтировались текущим ремонтом чаще всего по дружбе с Японией в японских же портах. В Нагасаки была целая русская деревня для русских моряков. И примерно так же вели себя остальные европейские державы. Тихий океан до Японо-Китайской войны был свалкой европейского корабельного стоя. Назовем вещи своими именами. Хотя русские корабли считались передовыми и так далее, первые броненосные крейсера, на случай войны с Англией они должны были выйти в крейсерство, все остальные державы держали там, в общем, что попроще. Самые экономные ли были немцы, они, кстати, не влезли в разборку. С чем Ульпо? Это вот тот место, где точно не торчат никакие немецкие уши. Кайзеру Вильгельму было абсолютно безразлично, кто будет владеть Кореей.
По-моему, кайзер Вильгельм выступил в роли того, кто
поддерживал Никель. Да, поддерживал наоборот, что ты должен расширяться, будучи твоей империей на Востоке.
Он ему телеграмму слал, что на вас нападут японцы, как говорит, Зорге предупреждал.
Да, лице. Да, кайзер Вильгельм.
Кузен Вилли предупреждал кузена Никель.
Кайзер Вильгельм предупреждал. Более того, насколько я понимаю, это не было ложью. Немецкая разведка имела определенную информацию. Немецкая разведка на Тихом океане не ела даром хлеб. Вот, они имели вполне определенную информацию. В общем-то, внезапно нападение было для России и для Франции, союзников. Вот, французы как-то тоже не очень отслеживали этот момент.
Ну, вот были отряды, и, соответственно...
Да. Отряды ходили туда-сюда, потом решили, завели постоянную базу в Порт-Артуре, и решили, что держать флот постоянно, хотя бы в виде эскадры.
Тихоокеанский. И «Варяг» первоначально входил в эту эскадру в
Порт-Артурск. С самого начала, в Порт-Артурск. Первый тихоокеанский эскадр ВМФ России. Более того, он стал первым современным крейсером этой эскадры. Современным бронепалубным крейсером, легким крейсером. Он большой, но легкий. Значит, ну, давайте
кратко. Ну, бронепалубный, это, то есть, да, у него палуба.
Протектед, как говорят англичане. Защищенная машина, которая, все, погреба, все, что ниже палубы, ниже уровня воды примерно, там палуба могла возвышаться на полметра, на 40 сантиметров над водой, от нее шли пологие скосы, наклонная броня, защищающая машины и котлы.
А, соответственно, борт...
Борт был голый.
И только кофердамы, да, набиты,
да,
чем-то...
Да, или морской травой, или пустые, как на «Варяге» уже, по-моему. Но дело не в этом. Дело в том, что защита борта считалась неважной. 2-3 снаряда не остановит корабль. Угу. Попавших, особенно тогда считалось, что все равно будут стрелять бронебойными, а если машины, которые сдюжат, то он уйдет за счет скорости. Русский флот хотел иметь новые крейсера. Проблема в том, что первая попытка крейсеров нового типа заказать оказалась полууспешной. А проектирование и постройка «Авроры», «Дианы» и «Паллады» кораблей первого ранга, крупных, с оглядкой на английские корабли, с некоторым превосходством мощности, вот, заточенных на океанские действия, с высокой мореходностью, с высоким бортом, с приличным запасом топлива, с очень интересной силовой установкой, с большим запасом, что даже часть котлов выйдет из строя, котлы подставляли больше пара, чем требовалось машинам. В случае боя, даже если подобьют один там из 24 котлов, даже 2 или 3, вот, «Аврора» могла не сбавлять ход, даже если выйдет из строя треть котельной установки.
Но
«Варяг»... Они затянулись. И тогда русская программа в 1995 году, русское военное морское министерство обнаружило, у нас есть 20-летняя программа, мы ее худо-бедно выполняем. По броненосцам, по миноносцам. Есть, конечно, какие-то проблемы, но решаемые. Но для Дальнего Востока в связи с победой японцев и заказом японцами новых кораблей нужно больше кораблей. И нужно больше быстроходных крейсеров. Начались обсуждения, и появилось два типа крейсеров, которые раньше не обсуждались в России. Все русские бронепалубные броненосные крейсера, начиная после Крымской войны, с появлением первых, так сказать, этих корветов и кальперов паровых, строились с первой главной задачей – рейдер. Рейдер в океане. Рейдер дальнего радиуса действия, среднего радиуса действия, рейдеры для тех или иных отдельных условий.
Вот. То есть борьба с торговлей противника,
борьба с торговлей противника, а противник Англия. Страшнее Звея Англии, страшнее Англии Звея нет на море.
А варяг он рейдер?
Нет. А варяг первый нет. Началось переосмысление. Хотя и утверждают, что варяг рейдер для океана строился. Нет, русский флот завел себя эскадрой броненосцев наконец-то. Одно время броненосные крейсера строили в ущерб постройке броненосцев. А русский флот завел себе право в конце 90-х годов строить сбалансированный флот. Как тогда считалось, эскадра броненосцев и к ним корабли боевого обеспечения. И теоретики, посидев, подумав, решили, что должно быть две группы крейсеров. Дальние разведчики по эскадре и ближние разведчики по эскадре. Ближние разведчики максимально быстрые, находящиеся с такой умеренной дальностью плавания, находящиеся по эскадре, это будущий «Новик», это будущий «Жемчуг», «Камушки», как их называли. Это крейсера второго ранга в 3000 тонн. Это будущий «Боярин». И дальние разведчики, около 6000 тонн, с вооружением только из скорострельных пушек, попытки поставить на них тяжелое орудие. На рейдеры ставили пару тяжелых орудий в предположении, что вдруг встретится неприятельский броненосец, хоть какой-то шанс отстреляться и убежать. Да. Даже исходный проект под «Аврору» предусмотрел два, когда «Аврора» проектировалась как рейдер исходно. Потом она постепенно все больше и больше сдвигалась в крейсер. Поэтому она получилась ни рыба, ни мясо, ни туда, ни сюда.
А «Варяг» изначально?
А «Варяг» изначально вообще не проектировался русским флотом. Вот я прихожу ко второй интересной вещи. «Варяг» – корабль абсолютно случайный в русском флоте, поэтому полностью соответствующий тому, что хотел иметь русское военно-морское
министерство. А аналог он какой-то имел в других
флотах? Никаких аналогов не имел. Построен и спроектирован с нуля. Значит, ситуация следующая.
Но прототип-то хоть был какой-нибудь?
Был. «Аврора», «Диана». «Диана». Вот. А прототипом была «Диана». Но это та «Аврора», та «Диана», которой она должна была быть при правильном проектировании и правильной постройке. Все просто. Существовал выдающийся без дураков американский судостроитель Чарльз Крамп. Когда всегда говорят «Чарльз Крамп и сын», вот он Чарльз Крамп сын. Угу. Потому что был его отец тоже не менее выдающийся. Он строил парусные клипера для золотоискателей, он строил русскому флоту пароходы для крейсерской войны в случае конфликта с Англией в 1878 году, в русско-турецкую войну. Он построил крейсер «Забияка», и тогда, не очень грамотно состраив контракт с русскими представителями, Крамп говорит, что «Варяг» – страшная месть русского флота. Русскому флоту от Крампа. Он отдал «Забияку» практически за полцены. В себе в убыток построил. Контракт был составлен с такими штрафами.
Что он задержал постройку?
Задержал постройку – плати. Водоизмещение больше, чем это самое – плати. Не добрал полузла скорости – плати. «Избект» для своего времени был отличный крейсер. Российское военно-морское министерство дико радовалось, что вот задешево, удачно так приобрели. И вот этот самый Крамп, который только что построил крейсер для японского военно-морского флота, начал строительство броненосцев для США и вообще имеет гигантское в Филадельфии судостроительное предприятие, предложил русскому военно-морскому министерству, а до этого Россия старалась строить корабли первого ранга за парой исключений только на своей территории, а тут разрешили ради спешности усиления флота, вот эта программа экстренного усиления флота для нужд Дальнего Востока, строить корабли на иностранных заводах, но под русским, под одобренные русским военно-морским ведомством проектами, под сильнейшим контролем со стороны российского военно-морского ведомства, морского министерства и морского технического комитета. Крамп предлагает: снимайте с меня контроль, я вам быстро, ударно строю два броненосца, два крейсера и четыре миноносца. Вот, оптом. Вы оплачиваете оптом, скидка за оптовость, они будут в едино, так сказать, унифицированных проектах. Проекты я выбираю сам, за броненосец беру проект «Алабамы» броненосца. За, для американского флота японцам только что, значит, Читозы, Касаги, один строил Крамп, один строили на территории Сан-Франциско, ну, на другой части Тихого океана, Бат Айрон, то есть это Сан-Франциско Айрон Воркс. Есть готовые прототипы, я по ним строю. Ваша артиллерия, ваше оборудование, мой проект. При этом вы выигрываете больше года. Русская программа была еще не подписана. Заказы на крейсер в 6 тысяч тонн дальний разведчик еще вырабатывались. Но Крампу дали информацию и заказ на броненосец. Дали информацию о том, как они будут выглядеть. Более того, ему передали чертежи Дианы. Бога, там не было ничего секретного. Чертежи Пересвета. И очень важную роль сыграл, ему очень понравились Крампу. Он одобрил русских инженеров. Чертежи, строящиеся на Черном море, только-только начал строительством князя Потемкина Таврического.
Но варяга он, по сути, сделал по мотивам.
Да, русское военно-морское ведомство сказало, что нет, проект обладает недостатками. И действительно, Читоза и Коса имели определенные недостатки. У них были несовременные котлы. Они были довольно низкобортные, а мореходность у нас очень важный фактор. Вот у них было странное такое несбалансированное вооружение, тяжелое 203-миллиметровое орудие на носу и корме, причем с электроприводом уже очень современно, и легкие 120-миллиметровые скорострелки, промежуточного среднего калибра не было. Вот. И они говорят, наше военно-морское министерство раньше одобрения царем программы, то есть Крамп вылез с инициативы, пока у нас еще не было требований на дальний разведчик. Потом по этому русскому требованию два германских военных завода в верфи построят Аскольд и этот самый Богатырь.
Да, Богатырь. Да.
Вот, по разной концепции, в разных это самое. Богатырь будет признан лучшим, копирование его проекта даст Ваях. То есть это Витязь, который сгорел, Олег, который построили вместо Витязя, Очаков и Кагу. Это был вполне, не без недостатков, но более чем удачный проект. Аскольд вообще, ну, скажем так, из этой, если мы назовем этот тип вот единой серии, очень разных кораблей, построенных на разных, Аскольд был самый удачный и самый удачливый из всех, несмотря на свой. Ваях оказался инициативным.
И он был первым,
получается. И он был первым. Крамп выиграл на сроках постройки, потому что российская бюрократическая система – это согласование, пересогласование, отмена и так далее. Крамп к минимуму свел. Он построил два корабля, ему заказали два корабля. Один крейсер, один броненосец. Крейсером был Ваях, броненосцем был Ритвизан. Крамп на этом выиграл несказанно. Мало того, что он их построил для русского флота, дал огромную рекламу. Американский флот заинтересовался успехами этих кораблей, которые выглядели во многом лучше, чем американские. Все последующие эскадренные броненосцы американского флота, вот этот тип Мэн, тип Норт Каролина, вот, с этими безумными двухэтажными башнями и так далее, были на основе проекта Ритвизана, крамповского проекта. Более того, на основе Ваяга, путем его раздутия и установки бронепоезд, были построены полулегкие, полутяжелые, полуброненосные крейсера типа Сент-Луис. Кто играет вот, в кораблике? Вот, там этот Сент-Луис, по-моему, был одно время одной из популярных американских игр. Но
получается, что называется, идеальный корабль или это был не идеальный корабль?
Это был идеальный корабль под задание дальнего разведчика. От Крампа хотели дальний разведчик, и он построил дальний разведчик. Быстрый. На испытаниях Ваях несколько раз превышал скорость 24 узла.
Но это были честные испытания или там специально тренированные
кочегары? Достаточно честные. Ваях был недогружен, но не в такой степени, как недогружали английские корабли. Ваях был частично установлен артиллерией и с балластом. Вот. Балласт все-таки позволял выровнять гандикап. Второе. Ваях первым из постройки кораблей в Америке, Крамп очень этим гордился, показал не только максимальную скорость на пробеге на милю, но и беспримерной для тогдашней техники американской. Французов этим было, например, не удивить, англичан для себя тоже нет. Пробег суточный. То есть корабль поддерживал скорость полного хода в течение суток. Это очень много, это очень хорошо. И второе, Ваях, в отличие от многих бронепалубных крейсеров того времени, показал свою способность держаться в неспокойном море. У него был высокий борт, очень хорошо продутый, протасканные в опытовом бассейне обводы. И обводы Ваяга потом, вот что хвалили в Ваяге, так это форму корпуса, форму образования корпуса. Он был сухой, мореходный, не сильно качался, не утомительный для экипажа. Это был корабль океанского радиуса.
Обычно говорят котлы. Вот котлы у него прямо ужас-ужас.
Ужас-ужас. Тут я одно скажу. Эпоха постройки Варяга упала на эпоху... Ну, во-первых, если мы возьмем любую иностранную книгу, про, посвященную водотрубным котлам, самыми страшными котлами, которые плюются даже англичане, матом плюются, это конструкции Блечиздена. Невозможно сказать, Блекинден.
Ну, в общем, дно было. Относительно это дно, где находились котлы Варяга.
Котлы Варяга были на твердую тройку с плюсом.
Это котлы Никласа.
Братьев Никло.
Французские.
Ну, они жили в Париже, я не помню, они то ли американцы, жившие в Париже, то ли французы, ставшие американцами, там все сложно. Фирма официально находилась на территории Франции, представительство и так далее. Они охотно продавали лицензии, которые считались очень удобными в ремонте вне баз, потому что трубки котлов можно было менять, не выводя, так сказать, корабль в ремонт. Вот. Запас качественных трубок фонарного типа, когда вода течет сначала туда, потом сюда, вот, по каждой трубке, она концентрическая трубка, тонкая, более толстой трубки, которые считались достаточно удобными в обращении. И у России уже был опыт эксплуатации корабля с котлами Никласа.
А это кто?
Как? Канонерская лодка «Храбрый», дожившая в Советском флоте до 1955 года, потопленная финнами, восстановленная, тоже, правда, с другими котлами, но... Лодка «Храбрый» показала, что котлы Никласа вполне удобны.
Потом... А более крупных кораблей не было с Никласа, но «Варяг», «Храбрый»... Но
у французов уже что-то было с Никласом. Французы котлы Никласа предусматривали вплоть до дредноутов. Им они понравились особенно. То есть обсуждались котлы Никласа на вот этих непостроенных дредноутах с четырьмя башнями, орудийными башнями, которые вот типа Ноубиарн, Нормандия, типа Нормандия, типа Нормандии. Вот. Французские броненосцы многие были с котлами Никласа, английские броненосцы. Вот. Варяг стал один из первых кораблей, крупных кораблей с котлами Никласа.
А какой более массовый тип был на русских кораблях? То есть что
было? До этого самым массовым котлами, если водотрубными, на долгое время в русским были котлы Бельвилля. Более тяжелые по массе. Выигрыш в чем котлов Никласа? Крам попросили заменить на Бельвилле котлы Никласа. А не получалось по массе и не получалось по длине.
А на Авроре как раз Бельвилле.
Да, на Авроре Бельвилле. Но Аврора
ну, дала... Ну и на Даше, Палаше.
Да, Аврора дала максимум 13500 лошадиных сил. При большей по длине машинокотельной остановки, чем в Варяг, где, кстати, она чуть-чуть на 2-3 метра, но более компактная. Но 2-3 метра тоже хлеб, даже при 130-метровой длине корпуса. А Варяг-то имел почти 19 тысяч, а на испытаниях там превысил 22 тысячи лошадиных сил. То есть разница несопоставимая. И второе. Мне неудобно это говорить, но вот все, что я читал про котлы Никласа, авария с человеческими жертвами на Ит-Вязане была до русско-японской войны. Проблемы с котлами Никласа в крейсере «Варяг», попаданием этих кораблей с этими же котлами в японские руки куда-то исчезло. Японцы эксплуатировали «Ит-Вязан» как броненосец, а потом как корабль береговой обороны. И он у них ходил далеко, он участвовал в оккупации Папуа-Новой Гвинеи в 1914 году.
Ну, может, он ходил далеко, но медленно? Или...
«Варяг» служил учебным крейсером, ходил быстро, на тех же котлах, причем русского производства. Русский флот еще раз получит корабль с котлами Никласа. Это будет крейсер «Прут» Меджидии, американской крамповской же постройки, на который у нас просто вот излили весь яд, который можно, что они ломкие, они не работают. Но почему-то корабли с котлами Никласа служили в итальянском, греческом и так далее флотах, а однотипный по проекту, но не совсем однотипный постройки итальянский крейсер «Либия», который строился до Турции как драма, вообще стал на Тихом океане, он дожил там до 30-х годов, как очень успешный корабль.
Ну, может быть, это кадровая проблема,
неопытная? Кадровая. Все проблемы в том, что котлы Никласа требовали две вещи, которые им так не удалось создать в русском флоте. Первое. Котлы Никласа требовали качественных запасных частей. Вот эти фонарные трубки, котельные доски и так далее. А система была такая, что их надо было покупать в главной организации у производителей исходников.
Это
по сути дела, братья Никлос первыми реализовали идею продаже струйных принтеров.
Которые... То есть дешевый принтер и дорогие расходники.
Да, 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 да. Русское военно-морское министерство постоянно экономило на закупке, пытались их делать как-то сами, пытались их ремонтировать сами в условиях Порт-Артура. Это было особенно весело.
То есть наши зрители, которые, как говорится, хоть раз сталкивались с необходимостью там сверлить картридж, то есть то же самое было с котлами.
Да, да, то же самое было с котлами. Наши несколько раз пытались наладить выпуск трубок, коллекторов.
Эти трубки летели, получается.
Эти трубки летели, или их просто нельзя было поставить. Например, на Варяге до русско-японской войны за несколько учебных плаваний вышло из строя 40 из 430 коллекторных трубок.
А заменить их было нечем?
Повезли, трубки из Петербурга не подходят, заказали второй комплект. Этот комплект остался, его не успели поставить на Варяг. Он достался в Порт-Артуре, достался японцам в лучшем виде. Они их и поставили, они и заменили. Вторая вещь. С подачи Рафаила Мельникова, все проклятия падают на котлы. Я хочу оспорить, вот я в книжке это пытался оспорить, я хочу оспорить эту черную легенду. Дело, проблема с Варягом была не только в котлах. Вторая проблема – ненадежность машин, машин силовой установки Варяга. Именно машин. Ради получения высокой скорости Крамп пошел на мероприятие, которое потом не, старались не повторять больше на постройке боевых кораблей. Машины Варяга были предельно облегчены и не имели общего фундамента. Каждая система колонн, на которых крепились цилиндры, крепилась на отдельных фундаментных рамах, которые сознательно, это была концепция, не имели жесткой связи между собой. Во-первых, это делало корабль на неполном ходу, на немаксимальной скорости, очень устойчивым в шторм, когда корпус испытывает изгибающее напряжение. Именно так делались машины на коммерческих пароходах. И на коммерческих пароходах они прекрасно работали. Единой жесткой раме не было, например, на «Титанике». Машины «Титаника», не развалившись, стоят до сих пор на дне, их можно обследовать.
Не, ну лучше тогда уж сказать, что какой-нибудь «Олимпик», который пробегал до 20-го года.
Да, «Олимпик», «Титаник», куча немецких скороходов и так далее имели точно такую же конструкцию.
А чем плохо на боевом?
На боевом корабле все хорошо, кроме одного. Такие машины оптимизируются под некоторый набор колебаний. Все-таки колебательная система, волопроводы, машина, подшипники. А подшипники тогда были не шариковые, понятно, а залитые белым металлом на Варяге. Причем это был патентованный белый металл. Опыты эксплуатации, которых подшипников опять-таки не было в русском флоте, как и опыта эксплуатации котлов у его несчастных кочегаров, они приходили с учебных кораблей постройки 1870-х годов. И что они видели?
Котлы Николса и эти самые...
Да. Первые проблемы, первые звоночки послужили еще, когда Варяг перегоняли после постройки в Кронштадт на Смотрины. Он не сразу попал на Тихий океан. Там, решив дать полный ход, на волнении получили проблемы с парораспределением и вибрацией. Дальше Варяг приходит на Тихий океан. И оказывается, он на год опередил за счет большей скорости постройки, за счет внепланового заказа, не соответствует требованиям Российского военно-морского министерства. Упрекают строительство Варяга в одной интересной вещи. В щитах. Орудийные щиты. На нем не было никакой... Варяг был хорошо защищен броневой палубой. Не сколько толщина этой броневой палубы, сколько качество. Недаром Крамп потом хвастался несколько раз.
Ну, это известные фотографии,
да,
с броневыми плитами. Попаданием. Да.
Двумя. Плита выдержала два попадания.
Одна плита, два попадания. Да. То есть это было нестандартно.
Это было очень хорошо. Поэтому плиты-то были тонкие. Это было склепанные два листа, в общем, довольно тонкого, но хорошо сделанного материала. Гибкого и прочного. Вот Варяг, значит, тут у нас прекрасная схема работы Александра Дощана. До русско-японской войны и после.
То есть, соответственно, Варяг и Сойя?
Нет, ну и уже опять Варяг в русском флоте. 16-м.
Варяг в русском флоте.
Вот, главной проблемой было, щиты на орудиях просто так на него не поставишь. Хотя весь вес щитов на орудии Варяга – это 20 тонн с небольшим. Не до начала войны этот вес не удалось поставить, потому что орудия стояли немножечко нестандартно, подача стояла по правилам американского, а не русского флота. краб выиграл свои, так сказать, правила. И когда Варяг попал в русские руки второй раз в 16 году, для него спроектировали нестандартные щиты. Вот на фотографии я их покажу. Они совершенно не похожи на все, что было когда-то.
А вот то, что обычно говорят, что так снаряд пролетит мимо, а так он попадет в щит.
После американо. Надо всегда понимать, что в мире что происходило. Американцы проектировали Варяг, Крам проектировал Варяг, в момент, когда кончилась, только что началась и кончилась короткая испано-американская война. Где орудия без щитов показали большую безопасность для расчетов, чем орудия с щитами. Испанские орудия, стоящие в гордо стоящие в ряд на кораблях типа «Инфанта Марии Тереза» по 5 штук с каждого борта, закрытые большими броневыми щитами. Американские снаряды, малокалиберные в основном, рикошетили от этих щитов, летали, калечили, убивали испанских моряков, поджигали палубу и вообще наводили беду и разрушение. Единственное удачное испанское попадание в битве в Манильской бухте, когда испанская эскадра была просто снесена тихоокеанским отрядом кораблей Дьюи американского, в крейсер «Бостон». Это испанский снаряд попал в щит одного орудия, рикошетировал, попал в щит другого орудия и пролетел мимо моряков, подававших картузы шелковые с порохом. Этот снарядик не взорвался. Взорвись он, возможно, на крейсере «Бостон» был бы как минимум серьезный разрушительный пожар, потому что там куча пороха черного в шелковых мешках лежала на палубе. Убрать щиты. Первые американские проекты крейсеров после... Значит, американцы сказали так. Либо башня или каземат, полноценная защита. Не должно быть половинных мер.
Ну, как или все, или ничего.
Или все, или ничего. Вот. И более того, это или все, или ничего сработало до Амахи, до легких крейсеров, построенных с опытом уже...
И, соответственно, варяги было ничего.
Варяги было ничего. И это было обоснованное Крампом ничего. Наши выводят, что страшные потери среди расчетов орудий и так далее, это вина открыто расположенных орудий. Но, и, в общем-то, это правда.
Но спасли бы их щиты. Не башни именно, а щит.
Ну, скажем так. На Аврое, например, потери были в Цусимском бою при сопоставимом числе попаданий меньше. Именно среди палубной команды.
А какой-нибудь Аскольд, который там проходил, в общем...
На Аскольде были прекрасные немецкие щиты. Вот, как раз Аскольд тоже был спроектирован без щитов, но на нем щиты поставили по наставлению...
Настоянию
нашего военно-морского министерства. Аскольд тоже, в общем-то, Аскольд легче отделался. Аскольд не получил таких страшных повреждений, как Варяг. Такого числа попаданий, хотя, в общем-то, вполне сопоставимо, то есть для статистики.
И вот такой крейсер, разведчик.
Разведчик.
Непростыми
океанский решением. Разведчик с хорошей дальностью плавания, почти 5000 миль, с прекрасным показателем экономичности, попадает в эскадру, где нет ни одного быстроходного крейсера. Еще до Чемульпа. 901, 902, 903 годы. И командующий эскадрой понимает, что у него появилось универсальное судно для пробирушек и посылок. 2 года мирной службы ухандакали Варяг.
Беготнёй по всему.
Беготнёй с разными, в общем-то, нужными поручениями. Варяг мог выполнять эти поручения быстро. Его можно было всегда заслать в Шанхай, в Гонконг, в тот же Чемульпо, проверить, пробежаться по Желтому морю, что время от времени приходилось делать. Русские крейсера выходили на патрулирование на всякий случай для учебных целей. Он служил во время маневров эскадры как быстроходное судно, как быстроходный разведчик, и в Порт-Артуре не было нормального судоремонта. Очень быстро с ним случились 2 беды. Первое – износ и поломки машины котлов. Их ремонтировали. Проблема в следующем. Вот чисто технологическая. Для того, вот американцы передали Варяг со всей документацией. В том числе с методами, как надо центровать подшипники машин, чтобы они после износа не стучали. Требовалось для этого выставка в доке, заливка белого металла с этими формами, и дать время, чтобы этот белый металл не только остыл, остывает он быстро, но вал, проходящий через подшипник, притерся, и все части притерлись и сбалансировались между собой естественным путем. Проблема в том, что по техническому заданию на это надо 60 суток.
Да.
Для США это не проблема. Все США забито доками, ставим корабль на ремонт, 60 суток у него выстаивается, да и в Петрограде, в Петербурге это можно было сделать, один единственный док во Владивостоке, один единственный док в Порт-Артуре.
И из него сразу быстро просят, типа, пошел вон отсюда.
Да всех. Все остальных надо ремонтировать. Кто-то коснулся льдини, в кого-то врезался торговый парусник, кто-то сам себе, как этот самый, по-моему, кто-то из броненосцев типа Полтава, сам себе борт якорем оцарапал своим же собственным. Вот, всех надо ремонтировать, вводить корабль с дока, выводить или просто прекратить ремонт. Ваях не получил нормального докового ремонта. Он прошел ремонт в 1903 году. В ходе этого ремонта он дал 20,5 примерно узла скорости, но перегруженный. Вторая беда. Построенный на 6 тысяч с небольшим тонн, за время службы, знаете, все русские корабли в Цусиму были перегружены, в том числе не только углем, но и с запасами механиков и так далее на дальний поход. Я не знаю, как со статистикой по Цусиме, потому что мы имеем только по мемуарам Костенко, вот, что барахла было много, но известно, какое количество барахла накопилось на учебном судне «Комсомолец» «Океан», как раз, кстати, построенным, чтобы наконец-то современными котлам обучить наших кочегаров. Первая смена кочегаров, которая прибыла на «Комсомольце», сыграла очень важную...
Да, как он тогда назывался
«Океан», «Комсомольце», конечно, «Океан», да. Будущий командир Егорьев, будущий командир «Авроры», погибший в Цусимском бою, успел перед русско-японской войной провести первую учебную смену подготовленных кочегаров. Это очень хорошо сказалось на боеспособности эскадры. Беда в том, что для «Ваяга» было уже поздно. Ему машину и котлы уже пожгли до этого.
То есть двигательную установку ушатали.
И она была ненадежной. Он, конечно, мог дать 20,5 узлов, но командир, новоназначенный командир Руднев, считал, что устойчиво больше 17 ваях не даст никогда.
Ну, вообще Руднев, он какой у него бэкграунд?
А бэкграунд Руднева очень интересный. Он человек, долгий и многократный соплаватель адмирала Алексеева, наместника. Он хороший хозяйственник, он тонкий дипломат, он совершил кругосветное путешествие на крейсере «Африка», написал книгу и исполнил несколько довольно, ну, для своего чина, тонких дипломатических поручений, которые исполнил с тактом, с чувством, с расстановкой. Его хорошо знали в Министерстве иностранных дел, его хорошо знал Алексеев, которого он был старшим офицером под конец. И, с одной стороны, Алексеев пытался способствовать карьере друга и сопротивля. С другой стороны, должность старшего офицера, она накладывает довольно интересные особенности на человека. Это человек, задача которого является сохранность веренного ему корабельного имущества. У Руднева всегда было все в порядке с отчетностью, он был кристально честный, не воровал ни это самое.
То есть, переводя на сухопутные ноги, такой начальник штаба получается.
Скорее, зампотыл.
Зампотыл, так.
Идеальный зампотыл. Конечно, старший офицер обеспечивает борьбу за живучесть и так далее, и в русском флоте нельзя было получить корабль в командовании, ну, больше миноносца, не побыв какое-то время старшим офицером. Это обязательная цензовая должность.
А он до этого командовал какими-либо крупными кораблями? Или «Варяг» это был, можно сказать,
его «Варяг» дебют? Это был первый крупный корабль. До этого он командовал, по-моему, миноносцем и командонерской лодкой. Но это не страшно. Особенность ценза прохождения неважно. Многие командиры, не командуя крупными кораблями, хорошо себя показали в войну. Это ни о чем не говорит. Почему и русские, и японские. У японцев хватало моряков. Быстрый рост японского флота тоже привел к тому, что у них хватало моряков, не имевших до войны опыта командования. Они его в войну получили. На полную, так сказать, эту катушку. Вот. Проблема в другом. Рудневу дали корабль, находящийся в плохой технической готовности. Рудневу дали корабль, с которого в ноябре 1903 года уволили значительную часть моряков, отслуживших срок службы 7 лет. И отправленных, да, дали новобранцев. Это мгновенно сказалось на учебных стрельбах конца ноября 1903 года. Ваях отстрелялся хуже всех крупных кораблей эскадры. Из 145 выпущенных снарядов он в щит-мишень на дистанции порядка 15 кабельтовых, то есть гораздо ближе, чем...
Ну, скажем так, тогда, видимо, считали, что бои...
Это была средняя дистанция тогда, по тогдашним инструкциям об артиллерийском бое, составленным, кстати, адмиралом Макаровым. Он попал всего тремя мелкокалиберными снарядами.
Со стволиков стреляли или все же...
Нет, полноценно. Из главного калибра, из 75-мм пушек, из 47. В общем, попали только, по-моему, то ли 75 и 47, или то ли вообще только 47.
6-дюймовые?
Не попали ни разу. При этом на Варяге происходит обкатка после хоть какого-то, но ремонта.
Угу.
И вот корабль. Я понимаю, почему его дали Рудневу. Руднев хозяйственник. Он бы вытащил этот корабль.
Но если бы у него был год.
Да хотя бы полгода. Он бы его вытащил. У него было все хорошо с дисциплиной. Он бы гонял бы матросов, как сидоровых коз, на учения. Он не был сторонник, как тогда таких называли, пацифистами. Он не был пацифистом, не был толстовцем. Ни в коем случае. Через полгода варяг был бы столь же эффективен, как Аскольд. Я рискую вот это сказать. У него не было этого полгода. В январе 1904 года варяг стали использовать для посылок в Чемуль. И тут сыграло роль второе. Удачно совершенное кругосветное путешествие, удачно выполненное в должности при Алексееве некоторых дипломатических, довольно щекотливых, пусть мелких, но тактических, таких вот тактичных дипломатических мыслей.
Руднева отправляют, по сути, как его, а не как корабль.
Да, Руднева отправляет как его, как человека. При этом он должен взаимодействовать с последним, так сказать, участником пазла, который сложился в трагедию крейсера «Варяг», запертого в порту, где ему точно нечего было делать. Ни из каких интересов, ни из чего. Потому что связь могли поддерживать Забияка старенький и такой же старенький кореец. Для шарахания перед иностранными вот эта международная эскадра у Руднева слишком маленькое время производства, маленький чин. То есть туда бы надо было какого-нибудь контр-адмирала бы послать с парой крейсеров. Это было бы одно. Тогда бы он был бы еще и по старшинству старше на международной эскадре.
А так, что требовалось от Руднева?
Руднева требовалось взаимодействия с посланником Павловым, посланником в Корее. И посланник Павлов – это личность, требующая отдельных рассказов, потому что он сделал максимум того, что, наверное, бы случилась война. Сначала наделал кучу ошибок, потом кинулся организовывать уже в Китае снабжение Порт-Артура довольно так, ну, неплохо, опять. Я бы сказал, это не было провалом. А потом еще обеспечивал дипломатическое прикрытие перехода Рожественского и Небогатого к Цусиме. И ведь справился
до Цусимы. В Корее он был, по сути, человек партии войны, получается.
Да, или... да, да. И в Корее он вел, судя по всему, какие-то тайные переговоры с корейским двором. То есть он не просто партии войны, а партии революции, некоего переворота, пусть и в пользу императора, а-ля революция Мэйдзи в Корее.
В пользу императора Кореи.
Корейского. А при этом Руднева подчиняют Павлова строжайшими инструкциями. Когда идет разговор, что бы мог сделать и что бы не мог сделать Руднев, это невозможно определить без чтения инструкций. Они вот часто повидны, это самое. Инструкция Руднева не дает ему никаких оснований для любой самодеятельности. Все он должен делать в взаимодействии с Павловым. Руднев стоит в Чемульпо, а за 25 или за 26 километров от Чемульпо, ну, с какое-то короткое расстояние, можно по карте посмотреть, я могу ошибиться, находится Павлов. Телеграф, телеграфная связь, посольство русское охраняет казаки, в крайнем случае можно послать, как считалось, казака, на коне,
угу.
Он довезет пакет, это отличная связь. Тот факт, что на Варяге превосходная радиостанция с дальностью порядка 100-150 километров, никого не надумило.
Ну, наверное, у Павлова радиостанции
конечно,
не
нет.
было.
Но да, какое? Ни одно русское посольство не имело радиостанции на тот момент. Хотя необходимость экстренной связи беспроводной поняли в 900 году.
То есть, по уму надо было дать Павлову
когда
радио.
Когда посольский квартал был осажден в этом самом, и все европейские державы, там эти послы оборонялись, и великая эпопея оборонения посольского квартала от китайцев с кучей подвигов, но радиостанции не было ни у русских, ни у немцев, ни у американцев. Первыми англичане, конечно, тут же заказали Маркони сразу после войны. Вот. Сделали даже сеть радиорелейных станций до Шанхая и Гонконга. Вторыми японцы. Начали стационарные объекты оборудовать радиостанции, не верить телеграф, а связь по телеграфу, связь казаков. Руднев находится в порту, где начинает происходить что-то непонятное. Дело в том, что японцы независимо, а японцы очень любят планы, которые включают тоже
японский
свои.
План войны, соответственно, это нападение на Порт-Артурскую эскадру и высадка войск в Корее, так?
Да. При этом высадка войск Кореи не является частью войны. Она нужна для войны с русскими, Но она неизбежна, она запланирована и будет произведена независимо от того.
И заметим, что Николай II, да, давая инструкции, он говорит, собственно, что все, что происходит южнее параллели, то есть вот наместнику отправлять телеграмму за подписью царя,
да,
желательно, чтобы японцы, а не мы, открыли военные действия, поэтому если они не начнут действия против нас, то вы не должны препятствовать их высадке в Южную Корею. И... Но если на западной стороне Кореи их флот с десантом или бизоном перейдет к северу через 38-ю параллель, то предоставляется, то вам предоставляется их атаковать, не дожидаясь первого выстрела.
Именно. Алексей, вы настолько, мы с вами совпали. Я сейчас сделал выписку про эту же самую телеграмму Николая II 16 января, 29 января 1904 года дипломатическому корпусу. Значит, это было...
А Чемулько находится южнее
38-го? Немножечко, но южнее. Чуть-чуть.
То есть Руднев мог смотреть, так сказать, подперев щеку, все, что делают японцы,
да,
и ничего не делают.
Имея приказ государя императора и приказ наместника подчиняться Павлу. Наместник и Павел в хороших отношениях, и, судя по всему, наместнику известно все. Нам неизвестно, какие там замыслы в Корее, но там шла какая-то игра. Теперь про японские транспорты. Вот я тут специально, чтобы не было претензий, раскидал поминутный
хронометраж.
Поминутный хронометраж.